28 апреля 1904 года русский посланник в Берне, Жадовский, шел из гостиницы, где проживал, на службу, в миссию. К нему приблизился странно одетый человек. Не говоря ни слова, он вынул револьвер и выстрелил дипломату в голову. Обливаясь кровью, Жадовский упал, а неизвестный остался стоять рядом и сдался подбежавшему полицейскому без сопротивления. Неслыханное происшествие всполошило не только тихий, всегда сонный Берн, но и Петербург. Покушение на посланника! Не иначе террористы из боевой организации партии эсеров. Уже начали охотиться на царевых дипломатов, негодяи! Министр внутренних дел Плеве срочно командировал в столицу Швейцарии своего лучшего сыщика, коллежского советника Лыкова, велев в кратчайшие сроки раскрыть преступление. Алексей Николаевич давно не проводил столь легкого дознания. Когда он прибыл в Берн, местная полиция оказала ему полное содействие. Швейцарские власти чувствовали неловкость. Посланник особо сакральное, почти священное, поскольку представляет своего монарха. Его полагается оберегать, но от нападения сумасшедшего никто не застрахован. А тут как раз был такой случай. На Жадовского покушался психический, заявили в полиции. И предъявили русскому коллеге этого террориста. Лыков допросил его и убедился, что так оно и есть. Арестант назвался турецким подданным, а в прошлом русским офицером по фамилии Ильицкий, поляк. Эти господа и во сне грезят о независимости. Но Ильицкий оказался обычным душевнобольным. Психиатры называют это ранней деменцией. Ранняя деменция, так до 1908 года называли шизофрению. Бывший помещик наделал долгов, и его имение отобрали в казну. Он судился, проиграл процесс, уехал в Швейцарию и принялся в газетах обличать несправедливости на своей бывшей родине. Заодно сменил подданство. Странно, что окружающие не замечали его невменяемости, а пресса охотно предоставляла поляку возможность обливать Россию грязью. Но болезнь прогрессировала, и отставной поручик решил мстить. По счастью для дипломата, револьвер у поляка оказался дрянной. Пуля попала в голову, но не пробила даже височной кости. Жадовский сам дошел до отеля «Бернсхоф» и уже там потерял сознание. Теперь он поправлялся. Ранение было не опасным. А душевно больного стрелка ждала не тюрьма, а психиатрическая лечебница. Лыков быстро разобрался в происшествии, отбил телеграмму Плеве и попросил разрешения вернуться. Получил согласие и через двое суток уже оказался в своем кабинете на Фонтанке 16. Здесь его помощник, губернский секретарь Азвистопола, сообщил важную новость. Сергей Манолович появился в департаменте полиции лишь в марте этого года. Лыков присмотрел его себе в Одессе. Коллежскому советнику давно требовался помощник. В службе ведомства лет 10 как произошел перекос. Уголовным сыском занимались 2-3 человека, а прочие силы были брошены на борьбу с политическими противниками. Между тем, уголовная преступность в стране нарастала, как снежный ком. В Польше, Забайкалье, Одессе и на Кавказе творилось черти что. А Ростов-на-Дону? Там сложился новый экономический район, собралось много пришлого элемента, и в итоге власть получила еще одну клоаку. Даже традиционно тихие города средней полосы показывали рост уголовных преступлений. Особенно бандитизма и других покушений на личность. В Одессе Лыков и познакомился со Звистопола. Тот служил надзирателем сыскного отделения и помогал командированному дознавать диковинное преступление. Некий Бухало, служащий Бессарабской земской управы, сдал на одесский почтамт денежный пакет. Стоимость отправления он назначил приличную — 30 050 рублей. Адрес получателя — Берлин. Земец получил квитанцию и уехал. А пакет через час взорвался в руках у почтового чиновника и нанес ему тяжелое ранение. В посылке оказался пероксилин. Бухало надеялся, что взрыв произойдет в почтовом вагоне, и тогда ему выплатят обозначенную на отправление сумму. Но горе-бомбист не рассчитал время и теперь сидел на каторге. ходе дознания Аджестопола произвел хорошее впечатление на Лыкова, и тот переманил его в столицу. Губернский секретарь разгрузил коллежского советника от рутины, но помогал и в важных делах. Он напоминал Лыкову и самого молодости, поскольку ничего не боялся. Но были и отличия. Аристополо быстро обучался, намного быстрее, чем его нынешний начальник. Еще Сергей был очень артистичен. Он мог сыграть кого угодно. Фартового, аристократа, человека из простонародья. Лыков в своих похождениях тоже менял личину, но изображал лишь собственный типаж. Иначе беда. Сейчас старый и молодой сыщики пытались раскрутить крупное дело. Полицейские давно подозревали, что где-то на необъятных просторах империи существует необычное преступное предприятие. Они называли его «большая постирочная». Банковские громилы присваивали значительные суммы в наличных деньгах или доходных бумагах. Воры обчищали богатые квартиры. Революционеры проводили свои эксы. Во многих случаях добыча оказывалась опасной для ее обладателей. Номера крупных банкнотов или серий были записаны, и потерпевшие сообщали их в полицию. Серия, облигация и другая доходная ценная бумага, которая имела отрезанный купон для получения процентов. И при попытке обернуть купон или разменять билет, преступники попались бы. Возникала необходимость отстирать меченые средства, заменить их обычными деньгами. И кто-то очень ловко проделывал эту операцию. Так, в сентябре 1903 года пятеро разбойников напали на почтовый вагон близ станции Новосинаки по Тифлисской железной дороге. Они связали почтальона и сопровождающего чиновника и завладели денежной посылкой. В ней находилось 102 тысячи рублей, и номера купюр были частично переписаны. Но ни один преступник не попался. Банковские билеты были потом обнаружены в казначействах Астрахани, Баку и Ташкента. Они попали туда законным образом, через третьи руки, и никак не выводили на след бандитов. Похожие истории случались не раз. Грабители подломили кассу товарищества Рябовской мануфактуры и украли 60 тысяч в доходных бумагах. Кассир предъявил полную опись бумаг, а потом их отыскали. Дирекция Мурманской железной дороги оплатила ими квартирный налог для своих служащих. Сама она получила меченые серии от подрядчиков, а те в своих банках. Полиции стало очевидно, что в деле замешаны лица из финансового ведомства. Без содействия казначейства, а может и ни одного, подобные аферы невозможны. Банковские конторы тоже были на подозрении, но лишь как пособники жульковатых чиновников. Ведь именно в казначействах деньги смешиваются и обезличиваются. Сунь ворованный банкнот в пачку обычных и отошли в другой город. Там пачку разобьют, и после 2-3 операций билет вручат в виде пенсии отставному капитану. Ищи после этого, кто и где первым вбросил украденное. Лыков со Звистопола голову сломали, как им подловить большую постирочную. Ясно было, что она где-то на окраине, где слабее надзор. Но притом вокруг идет оживленная торговля с большими оборотами. Или Кавказ, или Туркестан. Ревизоры Каковцева провели негласную выборочную проверку, но ничего не обнаружили. В Министерстве финансов до сих пор не все в порядке. Может быть, поэтому, как выгнали Витта, так и нет настоящего хозяина. Плески, что сменил Сергея Юльевича, вскоре заболел и отдел отошел. Полуживого его перевели в Государственный совет умирать. Новым министром стал Владимир Николаевич Каковцев. Добрый приятель Плеве, он был у него раньше товарищем. Товарищ министр-заместитель. Когда Вячеслав Константинович служил государственным секретарем. Два министра работали слаженно, и МВД впервые удостоилось добавочного финансирования, чего раньше, во времена вражды между Витте и Плеве, и представить было невозможно. Но Каковцев получил пост лишь 2 месяца назад и еще не вполне владел ситуацией. Его подчиненные были плохими помощниками сыщикам. За день до отъезда Лыкова в Берн Владимир Николаевич приезжал к Плеве и просил усилить работу по обнаружению мошенников. Орел обещал. Орел — прозвище Плеве среди подчиненных. Он уже дал коллежскому советнику разгон за медленное дознание. Алексей Николаевич чувствовал, что скоро ему предстоит трудная командировка. Но только куда? На Кавказ или в Туркестан? И вот теперь Сергей выяснил важный факт. Он встретил шефа подначкой. «Пока вы там, Алексей Николаевич, швейцарское пиво потребляли ведрами, мы тут без дела не сидели. Ну-ка, что ты узнал, пока я пьянствовал? Как только вы уехали, нашли в Петербурге труп».
«Где и чей?»
«А на Пороховском шоссе», — пояснил губернский секретарь. «У ручья напротив казарм 4-го мортирного артиллерийского парка». «А чей?» «Это самое интересное». Покойник оказался Степкой Фокиным по кличке Латунный.
«Это важнейший на Выборгской стороне домушник?» — уточнил Лыков.
«Он стервец».
«И как погиб Степан Михайлович?»
«От удара ножом в печень. Профессионально».
«Свои порешили», — предположил коллежский советник. «Скрыл добычу. Латунный известен своей нечестностью. Его и били уже за это не раз».
— Весьма вероятно, — кивнул Азвистопола. — Но нам интересно другое. Вещи у Степки убийцы все отобрали, даже сапоги стащили. А вот потайного кармана на кальсонах не нашли. И когда сыскная полиция обыскивала покойника, обнаружила там почтовую квитанцию. За день до смерти Латунный отослал денежный пакет на сумму 3000 рублей. Адрес получателя — Тифлис, почтамп. Штабс-капитану Багдасарову.
«Для чего ты мне это рассказываешь?» — скривился Лыков.
«Почистил кого-то Латунный, обманул товарища, и его за это зарезали. Рядовое происшествие». «А вот и нет!» — воскликнул Сергей. «Не рядовое!» Потому как сыскные успели перехватить тот пакет. И когда вскрыли его, сразу передали дело сюда, в департамент.
Алексей Николаевич насторожился и ждал продолжения. Подчиненный не замедлил сообщить.
«Там лежали купоны государственной 4-процентной ренты, украденные у вдовы купца Рогова. На одном из купонов сделан карандашом расчет. Латунный хотел бумаги в деньги обернуть. Из 15%, как вы и предполагали».
«Точно?»
«Точно. Степка собирался уступить добычу с лажем».
«Лаж в данном случае — скидка для покупателя».
«Вот, глядите!»
Последнюю фразу сыщик чуть не выкрикнул. Он картинно извлек облигацию и шлепнул ею об стол.
«Любишь ты театральные эффекты!» — пробормотал Лыков.
Схватил бумагу и стал разбирать написанные цифры.
«Да, 15%. А получатель, говоришь, в Тифлисе.
Багдасаров.
Выяснили, кто такой?» «Выяснили. Пока вы пиво пили. Во всей империи есть только один штабс-капитан Багдасаров. И служит он на Кавказе, а именно в Кавказском стрелковом артиллерийском дивизионе. Стоит дивизион в селении Гамборы. Полдня езды от Тифлиса».
«Значит, Кавказ?»
«Кавказ, Алексей Николаевич. Вы здесь оказались правы».
Два сыщика немного успокоились и начали обсуждать новость.
«Думаешь, Багдасаров — посредник? Клиентов собирает для постирочной?» «Допускаю, Алексей Николаевич. Фамилия армянская. Переделана из Багдасаряна. Военное министерство с характеристикой штабса пока тянет. Но национальность настораживает».
Лыков пожал плечами.
«А что армяне? Все жулики, что ли? Торговая нация, это правда, любит деньги. А кто их не любит?»
«Ну не просто же так в кармане убитого вора оказалась бумага с расчетами и фамилией штабс-капитана», — возмутился губернский секретарь. 15%. Типичный лаж за обмен меченых купонов».
«Значит, Багдасаров — посредник. Вполне правдоподобно. 5-7 таких людей, на которых никто и не подумает, собирают по России заказы на отстирку денег и отвозят в главную квартиру. Офицер, артиллерист, а подеешь ты, имя его у главного выборгского домушника записано».
«Надо мне ехать в Тифлис, трясти этого артиллериста», — вздохнул Лыков. «Черт, как весна, так к
командировки. Опять охота накрылась. Потом посмотрел на подчиненного с надеждой. А может, успею облебастрить дело и вернуться? У нас там на Ветлуге снег поздно сходит.
Сергей Манолович ехидно ухмыльнулся.
Тоже мне Тургенев, Аксаков. Записки ружейного охотника с Фонтанки. Идите к министру. Он о вас уже спрашивал. Где, мол, мой лучший сыщик?
Плеве встретил коллежского советника радушно. Он любил Лыкова за надежность. Профессионалы есть, а вот верных людей не осталось. Год назад противники «Орла» пытались подкупить сыщика, но не на того напали. Смотри книгу «Лучи смерти». С тех пор Вячеслав Константинович, и раньше уважавший Алексея Николаевича, стал особенно ему доверять. В итоге Лыкову доставались такие поручения, о которых никому нельзя рассказывать. Количество сильных противников множилось. «Что же со мной будет, когда Плеве убьют?» — иногда думал сыщик. «Ведь в порошок сотрут на радостях. Но коль попала собака в колесо, бежи, обежи».
Министр выслушал рапорт о дознании в Берне и довольно констатировал. «Очень хорошо. Хоть здесь нет политической подкладки, а просто сумасшедший. Так и доложу его величеству. У вас все?»
«Все, Вячеслав Константинович».
«Тогда срочно приступайте к новому делу. Вам уже рассказали новость?»
«Рассказали. Прикажете выехать в Тифлис?»
«И немедля. Как намерены действовать?»
«Дело тонкое, по понятным причинам».
«Да уж, ваше высокопревосходительство. Там, где замешаны военные, всегда тонко. Особенно, если идет война».
Оба помолчали, понимая предстоящие Лыкову трудности. Военный министр и так противился любым полицейским дознаниям в отношении офицеров. А тут еще кампания против японцев, необходимо поддерживать в народе дух патриотизма, подозрения на штабс-капитана в соучастии в уголовном преступлении совсем не кстати.
«Сахарова я успокою», — сказал Вячеслав Константинович.
«А как быть с князьком? Он, говорят, после покушения сделался совершенным психопатом».
Сахаров был новый военный министр, сменивший уехавшего на войну Куропаткина. А князь Голицын — высшее должностное лицо в крае.
Полностью его титулы звучали так. Главноначальствующий гражданской частью на Кавказе, командующий войсками Кавказского военного округа, наказной атаман кавказских казачьих войск, член Государственного совета, почетный опекун, сенатор, генерал-адъютант, числящийся по генеральному штабу генерал от инфантерии. Григорий Сергеевич управлял краем с 1896 года и за это время успел сильно рассориться с армянами. Именно он втянул государя в процесс конфискации имущества армянской апостольской церкви, приведшей к кровопролитию. В результате 14 октября 1903 года на князя было устроено покушение. Трое боевиков напали на коляску, в которой чета Голицыных возвращалась с утренней прогулки. Один террорист запрыгнул на ступеньку экипажа со стороны княгини и через нее нанес генералу три удара кинжалом в голову, а остальные двое попытались вытащить князя из коляски с другой стороны. Но их сиятельства не растерялись. Жена вцепилась в парня с кинжалом и не дала ему нанести смертельный удар. А от тех, кто тащил его наружу, сам Голицын отбился тростью. Затем с козел соскочил урядник, охранявший князя, и вступил в борьбу с нападавшими. А кучер хлестнул лошадей, и те рванули. Боевики остались на дороге. Они ранили урядника в ногу и бросились бежать в заросший кустарником овраг. Но далеко уйти не сумели. На выстрелы прибежали постовой городовой и посетители ближайшего духана. Затем явились конные стражники и казаки. Все они устремились в погоню. В итоге два террориста были убиты, а третий смертельно ранен. Они оказались армянами, что еще больше усилило ненависть Голицына к этой нации. Князь получил три раны в голову сквозь фуражку. Он легко отделался, но, по слухам, начал после этого заговариваться.
«У князя есть помощник, генерал от инфантерии Фреза», сообщил министр своему чиновнику особых поручений. «Вполне вменяемый. В случае, ежели беседа с Голицыным не сложится, обратитесь к нему.
Я телеграфировал уже Александру Александровичу, он поможет.
— Разрешите идти? — встал Лыков.
— А нет, еще одно, но не для огласки. Посмотрите там общую обстановку.
— В каком смысле, Вячеслав Константинович?
— У государя возник вопрос. Не пора ли менять князя? Видимо, доходят неудобные слухи. Он поручил мне их проверить. Тут как раз ваша командировка. Соберите мнение, примеры неудачной деятельности, глупости этого генерала-адъютанта, что о нем думают обыватели и что чиновники.
Эти не скажут, побоятся.
Найдите тех, кто не испугается. Можете сослаться при этом на мое поручение. Особо спросите, кого умные местные деятели видят сменщиком Голицына.
Слушаюсь.
Ну и держите меня в курсе этого поганого дела с подстирочной.